Когда я составлял список литературы для наших семинарских занятий, я встал при такой дилемме, какое количество книг отца Андрея включить. Пришел к выводу, что надо указать на все издания. Вот, правда, меня долгое время интриговала вот его книга под названием «Оккультизм в православии», которая уже давно была анонсирована, но до сих пор она то ли не издана, то ли в продаже ее не появлялась. Я думаю, отец Андрей нам сегодня все-таки разъяснит, что он имеет в виду в этой немаловажной теме.
Да, ну, действительно, эта книга пока еще не издана. Я думаю, что до Рождества, надеюсь, ее сдать в издательство. Правда, еще не очень ясно, какое. Надеюсь, все-таки к весне она появится. Начну я как будто бы издалека. Люди, которые со стороны смотрят на Священное Писание, на историю Церкви, такие образованные люди, они говорят, да что такое ваша Библия? Это еврейский фольклор. Вот есть удмуртская мифология, есть сказки народов Крайнего Севера, есть греческая мифология, египетская, это еврейская мифология. Так вот, мы должны с вами уметь сказать, что это не так. Не просто сказать, а уметь пояснить. Вот то, что я сейчас буду говорить... До некоторой степени я буду какие-то вещи говорить, как понятно, это будет ясно, что я говорю христианин. А некоторые вещи я буду говорить в качестве такого даже светского, скорее, специалиста, потому что одно из моих мест работы – это кафедра истории религии МГУ. И вот в качестве светского религиоведа по образованию, по работе, тоже можно на этом языке говорить о Священном Писании, кое-что это будет важно. Итак, религиоведческие. В каждой религии мира есть эзотерическая религиозность, есть религиозность экзотерическая. Но это не в том пошлом смысле, в который вкладывают это, в этот смысл рериховцы или другие современные оккультисты. Речь идет об очень понятной вещи. Конечно, по-разному понимается смысл обряда, одного и того же обряда, смысл текста, жест, молитвы. Понимается по-разному человеком, который прибегает к этому обряду раз в год, или человеком, который постоянно вот, жрецом-профессионалом. Понятное дело, что богослов иначе понимает многие страницы Библии, чем человек, который листает Библию так изредка, раз в несколько лет какую-нибудь страничку раскрывает, так посмотреть. Так если мы говорим об истории Древнего Израиля, то то, что мы видим на страницах Ветхого Завета, заставляет сказать так. Ветхий Завет раскрывает нам не историю того, как еврейский народ формировал свою религию. Религия Ветхого Завета навязана евреям. Не выработана евреями, а навязана евреям. И говоря на языке религиоведения, это можно выразить так. На страницах Ветхого Завета мы впервые в истории видим удивительную такую коллизию, когда элита поднимает бунт против своего народа. Это бунт жрецов против толпы. Бунт людей, серьезно относящихся к вере, к религиозной жизни, бунт против поверхностности, бунт против всеядности. Вот вспомним, стоит только Моисею отойти чуть-чуть в сторону от своего народа, он начинает заниматься любимой магией, золотого тельца делать и так далее. То же самое потом происходит, когда Иерусалимский храм рушится, и народ, скажем, уводит в вавилонское пленение. Значит, вот вся история Ветхого Завета, это война, это история войны между пророками и народом. Эта война, как вы знаете, кончается Голгофой, на которую возводят Сына Божия. Вот чуть позже, после того, как это уже с Моисея начинается эта война, чуть позже подобную историю мы можем увидеть глазами религиоведа. Увидеть в Греции, где греческие философы поднимают бунт против мифологии и фольклора примитивного, такого народного фольклора. Вспомните историю Сократа и его судьбу. Когда его приговаривают к смертной казни, именно за атеизм это считается, потому что он против многобожия выступал, против народных суеверий. Чуть позже аналогичная коллизия происходит в Индии, где Будда поднимает бунт против, опять же, такой вот брахманической традиции, ритуалистики, магизма, оккультизма и так далее. Ну а впервые это на страницах Ветхого Завета мы эту коллизию видим. Более того, опять же, религиоведчески нельзя не заметить, что как только эпоха пророков кончается в истории Израиля, как только эта жесткая узда снимается с народного мифотворчества, Израиль сразу создает нормальную языческую религию. То есть, понимаете, еврейский народный фольклор – это не Ветхий Завет. Это Талмуд и Каббала. Вот это нормальный народный фольклор. В котором появляется все, что нужно. Но дело вот в чем. Опять же, говорю языком религиоведа. Видите ли, образ религиозного творчества – это человеческое творчество. И как в любой сфере человеческого творчества, у нее есть свои законы. Ну, скажем, как есть свои законы в педагогике, свои законы в журналистике, свои законы там, в медицине. Точно так же есть свои законы в религиозной области, мифотворчестве. Свои законы в становлении, в развитии сюжетов, фольклорных сюжетов. Ну, например, для мифологического сознания чрезвычайно важная такая тема является, как астральная мифология. Что происходит с миром звезд? Знаете, кто пролил молочко на Млечном пути? Кто кушает Луну каждый месяц? Куда уходит солнышко ночевать? Понимаете, кто такая большая медведица и от кого у нее медвежонок? Вот, вот это вот масса интересных таких вопросов, которые, взирая на небо, человеческий ум в естественном порядке, безблагодатном, пробует для себя разрешить. И вот обратите внимание. Хотя эти астрально-солярные сюжеты занимают минимум треть всевозможных мифов язычества, вспомните греческие мифы, имена греческих богов, тот же Марс, Венера и так далее, Юпитер. Вот. Если мы обратимся к страницам Ветхого Завета, мы увидим, напрочь, а здесь эта тематика отсутствует. Просто полностью. Вплоть до того, что когда в шестодневе Моисей рассказывает о создании светил, четвертый день творения, то даже Моисей не употребляет слов «солнце» и «луна», а употребляет слова «светило большое» и «светило маленькое». Вот святитель Иоанн Златоуст, говоря о бытописателе, сказал так: «Моисей всюду обезопашивает наш ум, с тем, чтобы люди не поддались искушению магизма и язычества. Ведь Израиль в это время еще воспитан в Египте. Египетские привычки магические, астральные у него еще остаются. И вот для того, чтобы ни малейшего повода не давать этим привычкам проявиться, Моисей даже не употребляет слов «солнце» и «луна». То есть, если мы хотим понять, что говорит Моисей в рассказе о четвертом дне творения, но скажите это профанным языком, потому что Моисей сознательно использует профанный язык. Это тоже нам надо помнить. Язык Библии не такой возвышенный, как кажется. Это сознательно профанный язык. В свое время Александр Сергеевич Пушкин писал, по-моему, князю Вяземскому: «Я мечтал бы придать русскому языку оттенок немножко библейской похабщины». Так это сознательно, представляете, там с какими-то там мифами, высоким штилем писано. Нет, очень просто. А еще в четвертый день поставил Бог две системы освещения. Одну основную, другую аварийную, чтобы светило ночью. Знаете, вот что это такое. Две светила днем и ночью. Дневное и ночное. Или, скажем иначе, повесил Бог две лампочки. Одну вот большую, другую маленькую. Вот после этого ни малейшего желания поклоняться лампочкам и видеть в них божеств, ну, не возникает. Вот святые отцы поясняли так, что когда мать желает отучить младенчика от груди, уже подросшего, то грудь смазывают горчицей, чтобы горчило, чтобы он вот как бы не стремился вновь и вновь к этой груди, а учился бы самостоятельно ходить. Так и здесь. Горчицей в Ветхом Завете очень многое помазано, для того, чтобы грань между язычеством и откровенной религией была очень ясна. Второй мотив, который вот очень важен в естественном мифотворчестве. Ну, вы помните, знаете, да, вот эта философия это известная еще история религии. Говорят, есть религии откровенные, откровения есть религии естественные. Вот естественная религия – это язычество, а религия откровения – это библейская религия. Так вот, для естественных религий, то есть тех, которые по естеству человеческому создаются, человеческим творчеством, а не в результате откровения, для них характерно также, что огромное место в них занимают сказания о посмертной участи человека. Вот по смерти – это страшно важно для религиозного мышления. Не столько важно, как создан был мир, а важнее, что с нами будет. Как преподобный Серафим Саровский, скажем, выражал смысл религии, да? Надо почаще спрашивать себя: «Господи, как мне умирать будет?» И вот в языческом мире на эту тему есть очень много. Есть там египетская книга мертвых, есть тибетская книга мертвых. Масса всевозможных видений, странничеств, паломничеств в загробный мир. Визионерская литература в языческом мире огромная. А Ветхий Завет на эту тему молчит. Вот поразительно. Важнейший религиозный сюжет, и он просто настойчиво замалчивается в Ветхом Завете. Там есть только вопрос в книге Иова. Если человек умрет, то будет он жить вновь. Знак вопроса, ответа нет. Значит, что это означает? Перед нами еще одно свидетельство того, что это не та религия, которая создавалась людьми по желанию их сердец. А здесь очень жесткая была узда. узду сняли, и в Израиле появилась идея переселения душ, в каббалистике она уже есть, появилась магия, появилась алхимия, то есть постхристианский иудаизм – это совершенно другая религиозная традиция, религиозный феномен, нежели то, что было с религией древнего Израиля. Значит, вот об этом я вам напомню ради того, чтобы пояснить. С начала времен одной из основных задач, конечно же, и вдохновение божественное, но с другой стороны и дисциплины, дисциплины церковной, дисциплины догматической, дисциплины разума, дисциплины богословской, являлась борьба с народными фольклорными мотивами. То есть, понимаете, одна из фундаментальных задач церковного богословия – это борьба с народной мифологией. И с таким народным зачастую ультра и даже каким-то сверхблагочестием. Потому что, понимаете, есть православие, есть мифы о православии. Ну, типа, когда вам бабушки сообщают на приходе, что доченька – страшный грех передавать свечку через левое плечо. Или когда вам сообщают, что жуткий грех – кушать арбузы в день усекновения головы Иоанна Предтечи. Что это вот на голову Иоанна Предтечи похоже, поэтому ни в коем случае резать арбуз нельзя. Вот эта фольклористика может быть более-менее безвредной. Она всегда сосуществовала где-то там в тени, но опять же во все столетия. Всегда задача церковного богословия стояла в том, чтобы бороться с суеверием. Вот я помню, когда я еще только в семинарию поступил, знакомился с ребятами, кто оказался в нашем классе, и выясняется, что один из нас был комсомолец. Вся наша дружная спальня возмущается, как ты посмел. Он говорит, а что здесь такого? Я говорю, ну это же атеистическая организация, как ты посмел в нее вступить? Ну, а дело вот в чем. Мы комсомольцами были все. Но для большинства из нас путь был такой. 14 лет комсомол, там, затем 17 лет университет, потом крестились, потом семинария. А этот парнишка из семьи священника, значит, с детства верующий. И тем не менее вступил в комсомол. Вот я его спрашиваю, как ты посмел вступить туда? Это же атеистическая организация. А он мне говорит, с чего это ты взял? Я как был член, понимаете, активист, комитет комсомола МГУ. Говорим, как же, там пункт первый устава ВЛКСМ. Член ВКСМ обязан вести борьбу с религиозными предрассудками. Он говорит, правильно. Но ведь это же моя первейшая обязанность, как христианина. Потому что истинная вера всегда воевала с суевериями. Но что произошло у нас с вами? Последний, вот, ну не последний уже, слава Богу, но тем не менее. 70 десятилетий в нашем веке оказались веками уничтожение традиции религиозной мысли, церковной иерархии, дисциплины, просто воспитанности церковной людей. Конечно, религиозная жизнь народа оказалась примитивизирована дальше некуда. Только одна небольшая цифра. По официальным данным комиссии по реабилитации репрессированных лиц при президенте Российской Федерации, за годы советской власти, то есть с 17 по 91 год, в Советском Союзе было репрессировано 500 тысяч священнослужителей, из них 200 тысяч было расстреляно. Ну, имеется у служителей всех конфессий, но большая доля, конечно, православных. Так, в этих условиях, когда семинарий не было, академии не было, литературы не было, проповеди не было, миссионерства не было, церковных школ не было, в этих условиях люди были предоставлены самим себе, даже церковные люди. И, в общем, начались серьезнейшие болезни в церковном организме. Вот одна из этих болезней, это, конечно, такая глубочайшее духовное невежество, и люди начали за православие, спутали, что, скажем так, в советские времена все люди были убеждены, что любая религия хорошо, на самом деле. Когда все преследовалось, и интеллигенция, даже верующие люди, любая духовность, религиозность, как бы человек входит в церковь и считает, что здесь можно верить уже всему, чему угодно. Кроме того, в советские времена человек был воспитан в убеждении. Разум и вера несовместимы. И в советские времена обычный человек делал из этого вывод такой. Ну, раз разум и вера несовместимы, я выбираю разум, и все, плевать я хотел на веру. Сейчас мода изменилась. Но это убеждение у людей осталось. И поэтому люди выбирают веру, и плевать они хотели на разум уже. И, понимаете, любые макаронные изделия позволяют вешать на свои ушные раковины. Все, что угодно, всему готово поверить. Вот есть такой замечательный алтарник, как же храм называется, в Замоскворечье. Там Алла Демидова, староста, актриса. Вот. Алтарником там Иван Охлобыстин. Может быть, в журнале «Столица» вы видели его статьи. В Амхате сейчас его пьеса идет. Вот он как-то мне рассказывал замечательную историю. Как-то у него был денежный кризис, и надо было срочно найти где-то копеечку. Он взял какую-то полежку, настрогал ее, завернул в целлофан каждый этот остружек. Сел в метро, повесил таблицу. Там, частицы священного племени Бамба-Сингви. Помогает от всех болезней. Способ применения. Привязать к больному месту, держать, пока не пройдет. Так к обеду разметали у него, раскупили все. Понимаете? Всему, чему угодно, готовы верить. Так ведь, к сожалению, то же самое и в церковной среде. Люди любые басни принимают, в общем-то, не удосуживаясь подумать, а это вообще говоря, с церковным преданием согласимо, а с Библией это согласимо или нет. Понимаете, вот какой-то вот именно элементарные мыслительные рефлексы напрочь атрофированы. Причем на уровнях самых странных, понимаете, вплоть до высших. Недавно один уральский епископ обрадовал свою паству заявлением. Смертный грех пользоваться одноразовыми шприцами. Они печать антихриста, видите ли, ставят. Я, как бы закосневший в стереотипах традиционалистов и фундаменталист, я робко спрашивал, простите, владыка, откуда же вы это взяли? Это модернизм, извините. В апокалипсисе говорит, что печать антихриста будет ставиться на чело и на десницу. А по-вашему, она еще и на другое место будет ставиться. Понимаете? То есть, ну хоть чуть-чуть-то думать-то надо, прежде чем вообще вот что-то вот так авторитетно возвещать. Или, скажем, на прошлой неделе в «Аргументах и фактах» некий архимандрит Александр Стуров, не знаю такого, кто это, на первую полосу вынесли, потому что понимают, больше оплеухи церкви нанести нельзя. А здесь сами православные это делают. Там подборочка, вот, на первой полосе «Аргументах и фактах» на прошлой неделе. Ваше отношение к череде катастроф, которые были в Иркутске, на Риамае и так далее, в Кемерово. Вот, катастрофа, откуда, что? Ваше мнение, мнение там, чиновников из там, правительства, там, экспертов, а первым идет мнение некого архимандрита. Он говорит, священноначале нашей церкви предупреждал, нельзя показывать фильм «Последнее искушение Христа». Бог поругаем не бывает. Нас не послушались, и поэтому и пошли эти катастрофы. Звучит благочестиво. Архимандрит, когда это говорил, явно думал о том, что скажут его служивцы и начальство. Вот какой верующий батюшка. У меня же вопрос, спросите, в какого Бога верует этот батюшка? В евангельского? Чем виноваты шахтеры Новокузнецка от того, что московские банкиры показали этот фильм? Что это за Бог такой, который за грех действительных преступников наказывает сотни совершенно неповинных людей? С Евангелием это как согласовать? Уж, по крайней мере, лучше помолчать и сказать тайны промысла Божия. Лучше уж так сказать, чем сразу считать, что у меня в кармане ряса отмычка есть. Я вам все объясню. Я очень говорю о том, что здесь просто есть элементарная нравственная непорядочность. Но непорядочно, даже на светском языке, непорядочно использовать боль другого человека, чтобы сказать, а я ж тебя предупреждал. Понимаете, конечно, если со мною приключается несчастье, а я скажу, Господи, ты прав, что так судил. Это будет, да, нормально, это будет нравственно. Но если я пойду к соседке и скажу, слышь, Мария, ты вчера ногу сломала, знаешь почему? Потому что позавчера со мною в церковь не пошла. Простите, это будет псевдопроповедь. Нельзя разгадывать трагедии чужих судеб. Это уж какой дар прозорливости надо иметь. Вот. Но здесь явно этого не наблюдалось. Так вот, атрофия этих элементарных мыслительных рефлексов приводит к тому, что сегодня даже в церковной среде чрезвычайно примитивные религиозные взгляды имеют хождение. А что такое примитивная религиозность? Примитивнейшая форма религиозности – это шаманизм. Шаманизм и анимизм. Ну, анимизм, как известно, это когда человек считает, что он от какой-то зверушки произошел. Наше там великое племя ведет свое происхождение от славного рода древесных лягушек, скажем. Да? Вот это анимизм. Но, во-первых, это глубочайшее убеждение большинства народного населения современной России. Я не о тех, кто является поклонниками Дарвина, говорю, нет. А речь о более серьезных вещах. Вот то, что мы сегодня каждый день, как раз в эти дни, именно имеем удовольствие видеть и читать. Когда встречаются два человека и знакомятся, ты кто? Я крыса, а ты кто? Я скорпион. Приятно познакомиться. И я вас очень прошу, пожалуйста, Вот будут новогодние праздники, вы уж как-нибудь по-современному давайте. Это мы привыкли, мы православные, мы все за старину. За старину. Нет ничего подобного. Мы должны уметь и новые пути пролагать, открывать людям. Вот. И я думаю, что надо отказываться от средневековья, от этого, предрассудков христианских, с Новым годом поздравлять. Зачем? Я думаю, что в духе времени будет так звучать поздравление. Дорогие друзья, кончается год голубой свиньи, начинается год красной крысы. С Новым годом вас, дорогие товарищи, а не с Новым годом. Так ведь, вы думаете, я над другими издеваюсь? Вы знаете, хорошо было славянофилам в прошлом веке. Тогда социологии не существовало. И можно было утешать себя байками насчет того, что народ хранитель православия. Да ничего подобного. Сегодня социологи проводят опрос среди прихожан наших, то есть выясняют, среди людей ежевоскресно находящих в храм раз в неделю, постоянное прихожане, 45% верят в порчу из глаз, 32% верят в гороскоп, 17% верят в переселение душ. Примитивнейшая форма религиозности – шаманизм. Колдуны, порчи, отвороты, привороты и так далее. Понятно, что эта примитивнейшая религиозность возрождается сегодня в постсоветской России. Иного быть не может. Потому что из вечной мерзлоты атеизма сразу к высотам евангельским и православным шагнуть невозможно. Для отдельного человека это возможно, для народа в целом нет. Особенно в условиях, когда нет, там, скажем, правителя, который сказал бы, идите на Днепр и креститесь. Поэтому надо быть честным. Страна сегодня языческая. И несколько поколений мы еще потеряем на всевозможных сектах, неоязычестве и так далее. То есть вот вектор, по которому нам предстоит пройти, я могу выразить только действительно, вот, воспомянув название одной из книг отца Александра Меня. Помните, она называлась «От магизма к единобожию». Вот я думаю, что мы обречены на то, чтобы вкратце пройти всю историю религии человечества. Я надеюсь, что вкратце. Надеюсь, что вкратце. Несколько поколений уложимся. Сначала подойти к идее единобожия, 10 заповедей воспомянуть. Простите, так я в Тихом богословском институте боюсь студентов спрашивать, кто из вас 10 заповедей может назвать. И здесь не рискну, чтобы не позорить. Вот 10 заповедей со временем народ выучит. Потом Бог даст, да и Евангелие дорастет. А там, глядишь, уж и до святых отцов. Но это очень долгий путь. А пока самая примитивная религиозность, шаманизм, все эти моды на экстрасенсов, целителей, это что? Это шаманизм типичнейший. То, что в стране происходит, выражается одной простой фразой «Кашпир во время чумака». Так ведь то же самое и в церкви. Все же разговоры сплошь и рядом. В храм приходят и говорят: «Ой, скажите, я по гороскопу дева, мне вот Казанскую или Владимирскую надо купить». Я что-то запамятовал, мне вот сказали, что по гороскопу надо покупать. Сплошь и рядом. А в вашем храме энергетика лучше, а в вашем хуже. Однажды читаю лекцию, это институт переподготовки преподавателей при МГУ. Значит, моя аудитория, заметьте, это доценты, преподаватели философии, социологии, культурологии московских вузов. В конце лекции женщина одна встает, спрашивает: скажите, очевидно, в общем, более-менее православная. Спрашивает: скажите, почему так бывает? Подходишь к одному батюшке, и вот понимаешь, и поговорить с ним можно, и исповедоваться ему не страшно. А подходишь к другому священнику, даже поговорить с ним толком не успеваешь, а уже понимаешь, не то, что исповедаться, говорить-то с ним не хочется. А что так бывает? Не успеваю я рта открыть, ее соседка говорит: ну понятно, в чем дело. У первого батюшки была энергетика положительная, у другого отрицательная. И зал дружно поддерживает. Я говорю: дорогие мои, да вы хоть понимаете, что вы уже в секте? И как мы в секте? Мы никуда не ходим, нас гуру нету, мы сами все свободные люди. Я говорю: слушайте, ну в вашей-то аудитории вам разве надо объяснять, что обратить человека в свою веру означает всего лишь навсего навязать ему свой язык. Потому что граница моего языка – это граница моего мира. Если у меня нет слов, то я не вижу того, что эти слова обозначают. Отведите меня в лабораторию физик. Я там ничего не увижу, потому что я не физик. И в моем лексиконе есть только 3 слова для обозначения всех этих предметов. Фиговина, хреновина и штуковина. Понимаете? А для физика это же у него каждая заклепочка имеет там специальное значение. Но у меня нет этих слов, поэтому я там ничего не вижу. Так вот, точно так же современный интеллигент, он говорит сегодня и думает ведь на оккультном жаргоне. Он 10 заповедей не знает. Вообще фундаментальных слов, там, благодать, покаяние, грех, спасение, не знает. А зато он сразу говорит про чакры, карма, астрал и так далее. Или на более варварском уровне, конечно же, сделали. Любимое слово в церковном жаргоне сегодня. Ее сделали. Или чего-чего? Почему, что вы не понимаете, ее сделали. Ну, понятно, да, что я сказал? И что? Не православные вы, что ли? Соседка порчу на нее наслала. Вот что это значит. Сделали ее, понимаете? И вот это сегодня просто вот символ веры на каждом. Поэтому приходится говорить, будьте осторожны. Сегодня вот этот вот фольклор, такой колдовской, около колдовской, он, конечно же, распространяется и уже в церковной среде, даже официально. Именно потому, что нет духовной цензуры, нету серьезной проверки. Выпускаются и газеты, и издания, и журналы, и книги совершенно чудовищного содержания. На них просто надо ставить гриф «перед прочтением сжечь». Понимаете? Какая-нибудь там газетка «Жизнь вечная». Наверняка попадалась, да? Много раз, да? Там пророчество блаженной Пелагии Рязанской. Помните, да? Перед концом света будет повышение пенсий. Это будет признаком пришествия Антихриста. Духовенство нарочно народ в ад ведет. Специально. И так далее. Хрущев был страшный маг и думал Россию соцвету сжечь, и для этого плевелы в Америке закупал. Ведь много таких умных вещей. А в одном из недавних номеров, так там была статья, в которой просто возвещалось, впрочем, ладно, сейчас, чтобы вы не поверите, если я скажу, что там такие вещи писались. Кстати говоря, любимым персонажем этой газеты является Григорий Распутин. А у меня, опять же, по этому поводу, я человек очень занудливый, поэтому, когда меня, я такие вещи читаю, я всегда спрашиваю, простите, вы уверены, что это православие? Значит, для них Григорий Распутин это святой ставец, это понятное дело. Вот. А у меня вопрос, что это за святой старец, который, например, в царской семье пишет так, никакую веру критиковать нельзя, все веры от Бога. Я говорю, простите, это лихианство. Он что, Блаватский начитался, что ли? Причем здесь святой старец? Ну, а еще в этой газете есть такой замечательный был текст о том, что такое проклятие. Вот, смотрите. Ученые создали аппарат, который переводит чешские слова в электромагнитные колебания, способные влиять на ДНК. И оказалось, что некоторые слова вызывают мутагенный эффект чудовищной силы. Корежатся и рвутся хромосомы. Меняются местами гены. По оценкам специалистов, эти странные слова вызывали мутагенный эффект, подобный облучению мощностью в 30 тысяч рентген. Страшно даже подумать, что стало бы с человеком после такой словесной обработки, если 50 рентген для него смертельная доза. Но этот аппарат работал от двух батареек Орион, которыми обычно заражает карманный фонарик. Наследственные программы повреждались, когда исследователи говорили нечто ужасное. Например, злословили растению, из которого получили препарат ДНК. В принципе, ученые не открыли ничего нового. Ведь их аппарат воспроизводит и усиливает способность людей воздействовать словами на программу наследственности. Эта способность человека известна с древних времен. По молитвам многих святых исцелялись безнадежно больные. И хотя по сравнению с апостолами колдуны обладают комариной силой, ее иногда бывает достаточно, чтобы одним словом телемортировать, то есть убить на расстоянии. Исследователи научились накачивать ДНК энергией света и звука. Эти чудеса человек вызывает просто словами. ДНК воспринимает человеческую речь. Молитва пробуждает резервные возможности генетического аппарата, а проклятие разрушает даже волновые программы, которые обеспечивают нормальную работу организма. Значит, что это перед нами? Чистейший акт. Понимаете, Бога здесь не надо. Зачем для чудес Бог? Слова сами по себе. Они меняют гены, вот, понимаете? Двух батареек Орион достаточно. Зачем Троица? Понимаете? Ни к чему это. Вот. И весь этот бред нужен ради чего? Продолжение. Вывод такой, почему эта газета такого рода публикует. Обет 1613 года о верности дому Романовых сразу и навсегда вошел в генофонд нашего народа. Знает об этом человек или нет, но перестав соблюдать обет, он как бы вырывает куски волновых структур ДНК и переставляет их с места на место. Возникает эффект прыгающих генов. Это вызывает мутации, начинается вырождение. Но если мы станем молить Бога о восстановлении царского самодержавия, то выйдем из-под проклятия предков. Понимаете, это чисто такая лысенковщина, по правде говоря, православно-оккультная. Причем, что опять же важно, вот обратите внимание, дорогие мои, просто на всю жизнь запомните. Сегодня очень модно в церковной среде почему-то поминать слова из второзакония. «Я Бог-ревнитель, который карает там грехи отцов до третьего четвертого колена». Так вот, надо знать, что эти слова отменены Богом. Это в книге «Исход» было. А смотрите, книга Иезекииля, 18 глава, откройте. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, и он будет жив. Душа согрешающая, та умрет, но сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем останется, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Это очень важно знать, почему-то у нас пророков мало знают. А в результате рождаются такие вещи. Вот передо мной, значит, я вам называю сейчас имя, важное имя. Прошу вас его запомнить. Госпожа Анна Ильинская, автор вот такой книжечки «Матушки земли российской». Значит, пожалуйста, если это имя встречаете, лучше сразу выбросить. Это как экзальтированная дамочка, которая просто вот все, собирает все то, что апостол Павел назвал бабьи сплетни. Понимаете? Апостол Павел призвал к ним не верить. Бабьи сплетни. Вот вам текст. «Духовник – это страшно», – открыла матушка. «За него надо молиться, чтобы Господь подавал ему помощь в борьбе с воюющими против него бесами и ограждал от всякого зла. Ведь грехи отца ложатся на чадо». Понимаете? Но в церковной традиции есть мнение, что духовник берет на себя грехи духовных чад. Но чтобы грехи духовного отца ложились на исповедующихся, простите, я опять спрашиваю, откеда вы это взяли? Что за модернизм такой? Кто такая эта матушка или там госпожа Ильинская, чтобы отменять те слова, которые Господь пророку Иезекиилю сказал? Значит, что касается в целом магии сначала, скажите мне, пожалуйста. Вот я вам ставлю такую задачку. Итак, я прихожу, или вы приходите в гости в какой-нибудь дом, там где-то путешествуете, в дом заходите, ваши знакомые, такие люди полуцерковные, где-то так. И вот прихожу я туда, а хозяйка накрывает на стол, к чаю говорит: «Ой, батюшка, а у меня радость какая! Вот знаете, вот вы пришли замечательно, а у меня еще вот такая духовная встреча сегодня была. Я по улице шла с работы, а там какие-то кришнаиты, да, такие вот, да, вот они пирожные раздавали свои. Вот я тоже взяла у них вкусные, батюшка, давайте я к чаю дам». Вот вопрос, что я должен делать? Значит, поясняю, первое. Разумеет, да. Значит, первое. Значит, кришнаиты просто так пирожных не раздают. Значит, на их языке это называется просад. Это пища, изготовленная с молитвой Кришне, принесенная в жертву Кришне, посвященная ему, как они полагают, освященная Кришне. Значит, это то, что называется идоложертвенно. Значит, об идоложертвенном есть постановление апостольского собора в Иерусалиме, да? Идоложертвенно удавленное не вкушай, и блуда уклоняйся, да? Значит, я и пробую поэтому пояснить, дорогая моя. Это идоложертвенные вещи. И поэтому вкушать дерсина западло нельзя. Да, потому что кое общение у света со тьмой, у Христа с Велиаром, не можете пить чашу Христову и чашу бесовскую кушать, заедать их пирожными. Это невозможно. Надо знать, только нет иного имени, к которому же пастись, кроме имени Иисуса Христа, а не имени Кришны. Спаситель сказал: «Все, кто не приходили прежде меня, суть воры и разбойники, а Кришна жил до Христа». Вот, поэтому это вор-разбойник. И поэтому прости, ни в коем случае, никакого общения. Ты знаешь величайший путь, лучший, превосходнейший путь любви во Христе. Будь добра, следуй им, и ни в коем случае не благодействуй другими богами. Это ей объясню. Дальше. Второй вариант, который мог быть за этим. Вот здесь прикрестить и скушать. Ну, по образу Федора Тирана, да? Который вот это идоложертвенное яство освещал, мы это будем на первой странице поста делать в пятницу. Но видите ли, в чем дело? Если я это сделаю в ее присутствии, так она скажет, так вдвойне благодатнее стало. Вот в чем проблема. Понимаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, вы помните, была передача, тема с моим участием про экстрасенсов, где-то весной прошлого года, этого года, весной. К сожалению, много из этой передачи вырезали в эфире, это понятно. Вот. Но для меня что больнее всего? Вырезали там самый замечательный эпизод. Там была какая-то дамочка, вся увешанная крестами, иерейскими причем, которая заявляла, что она при этом, там, она и колдунья, она и философ, она и православная при этом. Я ей поясняю, простите, к православию не имеете отношения. Нет, не от церкви благословил, нет, этого не может быть. И вот я это пояснил, она снова требует микрофон, говорит, нет, меня благословили, я православный и так далее. И вот дальше произошел дивный эпизод. Я шел на эту передачу с некоторым страхом, потому что ведущий Юрий Гусман. Вот, и как он будет на меня реагировать, в общем, не очень понятно. И вдруг в эту ситуацию Гусман подходит к ней, берет на микрофон и говорит, так, вы слышите, что вам сказали? Вы понимаете, с кем вы говорите? Это отец Андрей Кураев. Понятно? Этим все сказано. Все, молчи, все. И больше. Он сказал так, значит так. Все, никаких споров. Вот я жалею, что это вырезали, конечно. Вот. А во-вторых, я жалею, что был со мной еще один батюшка, отец Дмитрий Иванов. Где-то в Очаково он служит в Москве. Вот его полностью вырезали. А он очень интересную вещь рассказал. Вот я не помню, не про себя, наверное, рассказывал уже, а про кого-то другого парнишку. Семинарист. Приехал на каникулы зимние домой. А семья такая не церковная совершенно. Ну и мать вдруг ему заявляет, ой, ты знаешь, а я тут тоже там чуть духовности сподобилась. Он говорит, ну рад, конечно, ой, как так, мама, слава Богу, наконец-то к вере повернулся. Да, ты знаешь, что тут Кашпировский воду заряжал по телевизору, вот я Банскую, ты знаешь, помогает, пью так потихонечку. Конечно, у сценариста волосы дыбом становятся, говорит, мам, не смей, она не слушает, нет, что ты, помогает, замечательно. Он на что согласится, говорит, давай, ладно, я, знаешь, я из Лавры святую воду привез от Придона Сергея. Давай хотя бы вот я добавлю туда, пусть уж думает, ладно, пусть она уж пьет, если уж, то пусть святая водичка там будет. Так что вы думаете, что он говорит, что когда вот влил святую воду в воду Кашпировского, та же вся позеленела сразу. Вот. Но, опять же, говорит, мать согласилась, считая, что будет вдвойне благодатнее. То есть, понимаете, вот это действительно феномен всеядности такой. То есть, если просто скажешь, давай я перекрещу, вот, все скажут, пожалуйста, замечательно, вдвойне стала святой, после этого еще купит. И сама же перекрестит тут же, и все равно будет все это кушать. Вот, то есть, такая всеядность тоже здесь неистребима. Но, значит, поэтому я с ней буду говорить очень жестко. Говорит, все. Выбросить и сжечь, и ничего, и не смей, и просто не прикасайся. Но затем ночью, когда все улягутся, я тайно встану, пройду на кухню и съем все эти пирожные. Может быть, даже не прикрестив. Почему? Не потому, что кушать хочется. Как-то весной, опять же, в одной епархии в Сибири, на епархиальном собрании, вот владыка был свой выступить, после лекции батюшка один стоит, говорит, отец Андрей, вот прихожане замучили, ну, все спрашивают, электронные карточки, штрих-коды, печать антихриста ведущая. Как? Я вот чувствую, что в этом какая-то ложь есть, в этих страхах. Как отвечать? Говорю, отцы, давайте как в детском садике. Я начну фразу, вы ее продолжите. И так я начинаю. Идол в мире есть, ну и поповский хор, конечно, дружит, ничто. Вот вам слова апостола Павла. Идол в мире есть ничто. Но апостол Павел потом поясняет, но не у всех такое знание. Да? Поэтому, значит, вот, этика апостола Павла такая, что если для тебя идол в мире есть ничто, то жертвенного идолов нету, богов чужих или там бесов, в общем, Бог все наш сильнее, поэтому да, не смущайся, идол жертвенное, там можешь покушать и так далее. Но если рядом есть другой человек, которого ты можешь соблазнить ради брата твоего, если то, что я ем мясо, искушает брата моего, не буду есть мясо вовек. Понимаете? Вот это вот очень мудрая тактика апостола Павла. А что касается всех этих вот магий, сглазов и так далее, карточек и прочих, вы знаете, однажды еще, не буду называть сейчас епархию, это в Поволжском регионе уже было, тоже этой весной. На один день я туда приехал, очень тяжелый был день, тоже епархиальное собрание, и диспуты с сектантами, лекции публичные. И под вечер отцы повезли меня на курс реабилитации. В монастырек под городом, там банька была. Ну а после баньки известно, чем занимаются русские мужики, неважно, в рясах они или без ряс. И вот сидим за трапезой, и отцы мне говорят: отец Андрей, надо тост сказать. У меня силов ни малейших уже не было. Поэтому говорю: отцы, вы знаете, я буду краток. Дайте вот сегодняшний день, когда вот так столько дискуссий было, столкновений с сектами и прочее, давайте резюмируем его так: отцы, давайте выпьем за Бог с нами и хрен с ними. А все-таки батюшки там были разные, были монашествующие, были семейные. Ну, монахи, конечно, меня поддержали. С монахами всегда проще еще язык находить. А один семейный батюшка задумался. Говорит: ну нет, говорит отец Андрей, вот тут я с вами категорически не согласен. Вы слишком много им отдаете. Моя матушка меня не поймет. Вот это вот глубоко мудрые слова. Нельзя им отдавать слишком много. Понимаете, если Бог с нами, кто против нас? Вот вопрос к вам, гимназисты и прочие прихожане, умные, воспитанные, грамотные. Скажите мне, пожалуйста, какая заповедь в Евангелии чаще всего повторяется? Из уст Спасителя, из уст ангелов Божьих. Постоянный призыв чаще всего звучит. Не бойтесь. Начиная от явления ангела Захарии, отцу Иоанна Предтечу, и кончая явлением воскресшего Спасителя апостолам, не бойтесь, это я. Не бойся, не бойтесь. И вот очень жаль, что сегодня почему-то вот это вот совершенно напрочь забыто в психологии современной приходской. Не бойтесь. Кого вы боитесь? Если Бог с нами, кто против нас? Вот я сам был ужасным трусом как раз в свое время, когда только крестился, на дворе был год 82-й, а учился я тогда в университете на этой кафедре научного атеизма. И очень я боялся, что вот где-то в университете узнают, что я теперь в церковь вхожу. Так скандал будет, выгонят, не пойми чего. И поэтому, когда уж поехал креститься, я специально начал искать храм в районе, как можно дальше удаленном от моего дома. Чтоб и от дома, и от университета подальше. Чтоб никаких знакомых, ничего. Да. До сих пор об этом жалею. Потому что в этом храме я и служу. Каждый раз, когда полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую. И вот первые полгода я вздрагивал от каждого хлопания входной двери. Вдруг кто-то знакомый, что оборачивался там, вдруг заметил. Пока однажды не расслышал, не ушами, а сердцем не расслышал, прокименно в водосвятном молебне: Господь просвещение мой, Спаситель мой, кого убоюсь? Как рукой сняло. Понимаете? Кого действительно бояться-то? Так вот сегодня почему-то у православных больше именно о страхах говорят. Сглазят, сделают, портят, печать вколют, понимаете? И прочее. Значит, поэтому для тех, кто полагает, что есть какие-то вот эти всякие всевозможные порчи, сглазы и так далее, помните. Неужели же Христос напрасно умер? Неужели же мы с вами не искуплены из-под власти стихии мира сего? Возможно, что магия есть. Да, в мире язычества есть бесовская стихия, это правда. Есть бесовские чудеса, это правда. И злые, и всякие есть. Но слушайте, это язычники пусть между собой разбираются сами. Кто на кого там чего наводит и так далее. Но если мы крещены, мы что, напрасно каждый вечер поем? И же крестом ограждаем, и врагу противляемся, не боящись того коварства и владычества. Как можно думать, что церковного человека, защищенного крестом, таинственно церковного, что какая-то там бабка может, понимаете, что-то на него наслать. Что за чушь такая? По этому поводу святитель Серапион, митрополит Владимирский, в 13 веке был такой подвижник в нашей церкви, он говорил так: подумал я, что уже утвердились вы, но вы еще языческих обычаев держитесь, в колдовство верите. Из каких книг или писаний вы слышали, будто от колдовства на земле наступает голод, или что колдовством хлеба умножаются? Если же верите в это, тогда зачем же вы же сами сжигаете колдунов? Лучше молитесь им. Молитесь колдунам, чтите их и жертвы приносите им. Пусть правят ваши общины, пусть они посылают дожди, тепло принесут, земле плодить повелят. Вот, нынче 3 года хлеб не родится не только на Руси, но и у католиков тоже. Это что, колдуны так устроили? А не Бог ли правит своим творением, как хочет, нас за грехи наказуя? Если Бог попустит, то бесы вершат. Попускает же Бог лишь тем, кто боится их. Без колдунов. А кто веру крепкую держит к Богу, над тем чародеи не властны. Понимаете, именно поэтому Надо очень жестко противиться, чтобы в православной среде распространялась вера всевозможных этих колдунов, ведьм, испорченных и прочее, прочее. Ну а теперь вот для вкуса несколько цитат. Да. Вот та же Ильинская книжка. Сегодня дни несутся с бешеной скоростью. Часовая стрелка пробегает круг быстрее обычного. На земле может пройти 7 лет, а в очах Божьих только год. Недавно состоявшаяся конференция математиков официально установила, что с некоторых пор время движется быстрее. Здесь я не могу не прервать цитату, потому что это просто вот характерно для этой литературы. Знаете, это вот как в советские времена. Наука доказала. Какая наука? Что? Бога нет, да? У меня всегда был вопрос. Какая наука, простите? Кто поставил эксперимент, а в конце потом на Вселенной повесил табличку? Проверено, Бога нет. Для меня это очень печально, то, что из нашей жизни ушли самые страшные слова моей студенческой юности. Да и ваши, наверное, тоже. Представляете, курс это второй. Я уже корифей всех наук, понятное дело, к этому времени. И вот делаю доклад на семинарии, готовился, полторы статьи прочитал. И вот делаю доклад, знаю все по этому вопросу и даже больше. Легкость в мыслях необыкновенная. Воспаряю к небесам, смелые параллели провожу, выводы, обобщения, понимаете? Вот если бы мне дали еще 2 минуты, я бы открыл всеобщий закон всего. И тут вот лысый доцент смотрит на меня и скучно говорит: обоснуйте, коллега. И вся поэзия исчезает. Обоснуйте, коллега. Вот так же и здесь, понимаете? Надо уметь спрашивать, обоснуйте, ваш аргумент. Надо уметь быть скучным. Не стесняться, быть скучным. Вот недавно с Украины привез книжечку в Житомире изданную. В Москве тоже она продавалась. Про антихриста что-то такое страшное. Мистика, что-то там, какая-то там. Антихрист или что-то такое. Начинается глава об антихристе там с такой дивной фразы. Одна монахиня, недавно приехавшая из Греции, сказала, что в Европе все готово к пришествию антихриста. Это просто вот одна баба сказала вот в чистейшем виде. Понимаете? Агентство ОБС. Так и здесь вот. Недавно состоявшаяся конференция математиков официально установила, что с некоторых пор время движется быстрее. Спрессованное, сконцентрированное, оно такое плотное, что может ранить. Время захвачено врагом, не спавшим от ангельского величия. Когда мы вырвем у супротивной силы, захваченной не по праву, отец запечатлеет милость свою дарами Святого Духа. Обратите внимание, какой удивительный мотив для этой литературы. Бог здесь, в общем, не нужен. Мы вырвем, мы исцелим, мы там гены заставим прыгать. Понимаете, в чем весь Бог? Ну, а дальше гениальная фраза. По свидетельству святых отцов, страшный суд, завершающий историю, будет длиться недолго, сколько длится шестопсалмия на утренне. Знаете, у меня был, я когда в университет кончал, у меня была практика педагогическая. Небольшой опыт преподавания еще в советских вузах у меня был. Так я же помню, как студентов, технари обычно сдавали экзамен по марксизму и ленинизму. Это дежурная фраза. Карл Маркс, Фридрих Энгельс писал. Понимаете? Вот так же и здесь. Святые отцы Рикоши. Какие отцы, кто, где, когда. Ссылки здесь обычно неинтересны. Поэтому я же, когда обращаюсь к человеку, всегда спрашиваю: простите, покажите мне. Вот я, человек, конечно, невежественный, но как бы то ни было, все-таки называюсь профессором богословия. Покажите мне у Златоуста, у Григория Богослова, у Макария Египетского, у Исаака Сирина. Где они-то пишут про порчи и про героическую борьбу с этими порчами? Где у них советы типа той, что, того, что дает, не помню, кто это, Матрона или Макария дает. Ты, милая, пойди, причастись завтра, а потом изблюй. Бес вместе с причастием из тебя и выйдет. Знаете, такие милые советики. Также здесь, что за отцы грешные? Откуда это? Ну, это цветочки, а вот более красивые вещи. Матушкины котики были больные, с сухими лапками. Она вымаливала людей, и вражья сила, не умея власти подступать к людям, нападала на животный мир. Звери принимали удар на себя. Такой порченный народ ходил, что, подключая на помощь зверушек, матушка истощала природу, и она мучилась. Курочки тоже были тощие, шелудивые, падали с насестью. Это еще не все, подождите.
Обгонит, бывало, матушка врага от человека. Тот разозлится, в картошку уйдет. Все грядки в соку, а один куст завял, сморщился, нечистый дохнул. Природа страдает за согрешившего человека и берет его грехи на себя. Зачем Христос? Понимаете, природа берет грехи на себя. Да. Разумен был рядом со старицей растительный мир. Духи леса Голосеевского были почтительны к матушке. Простите, это что, уже про леших у нас уже пишут жития? Духи леса были почтительны. Это, понимаете, я знаю в житийной литературе рассказы о духах леса. Житие Сергия Радонежского вспомните, да, или Антония Великого. Но они отнюдь не были почтительны к преподобному Сергию. А тут я не понимаю, или за годы советской власти подвижники нового типа появились, которых духи почитают, или духи перевоспитались. И земля была для нее тоже живая. Одна женщина упала, ушиблась. Матушка сказала ей: поезжай туда, где споткнулась, и скажи: мать земля, прости меня. Она наказала, а ты смирись, мать у нас справедливая. Если это не язычество, тогда простите, что такое не язычество? А вот еще. Птицы небесные – это надежные предстатели перед Господом. Во многих случаях, когда надо вымолить грешную душу, старцы благословляют кормить голубей. Вот и матушке Алипии было виднее, за кого какую жертву принести. За одних она подавала на панихидных стол, других вручала предстательству голубиному. Теперь я хотел вас предупредить, то, о чем я говорю, не имеет, я надеюсь, не имеет ни малейшего отношения к тем людям, чьи имена я упоминаю. Я говорю о литературных персонажах. Это надо иметь в виду, что, понимаете, жития святых пишутся не святыми. Редко, когда святой пишет, так скажем, Афанасий Великий пишет житие Антония Великого. Это редко. А даже житие Сергия Радонежского написано Епифанием Премудрым, но которое в наших святках все-таки отсутствует. И поэтому, хотя труды святых отцов входят в необходимую авторитетную часть священного предания, то жития святых не являются непогрешимым вероучительным источником. Тем более, что многие из этих житий, скажем, особенно честь имени Дмитрия Ростовского, очень много оттуда взято из католических книг. Вот. И оттуда, скажем, там целая традиция так называемых цефалофоров. О, это только вчера это слово узнал, я не знал его. Цефалофоры. Значит, это святые, которые несут свою голову на руках. Вот один из этих примеров вспоминает один из персонажей, кажется, в «Бесах» Достоевского. Он там высмеивает, сидит в приемную старца и высмеивает. Такой либерал, говорит: что у вас, понимаете, жития святых ваших? Вот там одному вашему мученику голову отрубили, а он понес свою голову потом через весь город, при этом любезно ее лобызаж. Спрашивает: чем же он свою голову лобызаж? Вот. А знаете вы, кто это? Это житие Дионисия Ареопагита. Вот, действительно, Дмитрий Ростовский пользовался католическими версиями. Легендор, такая золотая легенда, это сборник католических святых, он оттуда многое, не из греческих источников, а оттуда. Вот поэтому в православном мире даже больше ценятся жития святых, написанные преподобным Иустином Поповичем, сербским богословом, который пользовался больше греческими книгами. Он и Дмитрий Ростовский, но и греческими пользовался. И для нас, конечно, если вот всерьез, то, конечно же, одно из... Понимаете, мне, конечно, стыдно, что какие-то принципиальные вопросы, которые должны решаться в нашей церкви, не решаются. То, что, например, у нас до сих пор не существует перевода на русский язык Септуагинты. Да, то есть, вот, на русский... То есть, это греческого текста Ветхого Завета. То есть, то, что у нас на русском языке есть, это Масорецкая Библия, которую в синагогах читают. И ей не всегда можно доверять. Это действительно. Феофан Затворник об этом много писал в прошлом году, в прошлом веке. Церковно-славянская наша Библия, да, она сделана с греческих текстов. Она духовно корректнее, но непонятна. И вот поэтому сделали перевод на русский язык той Библии, на которую святые отцы ссылались. Они же не на масорецкий текст ссылались, а на Септуагинту. Понимаете, вот до сих пор нет. Почему у нас до сих пор, опять же, не издано до сих пор Четь имени святого Макария Московского, митрополита Макария Московского. Начали перед революцией издавать их печатно, не успели. До сих пор ни одного тома не издано. Почему нет переводов греческих современных миней? Четь их миней. Тоже было бы очень полезно. Других стран. Много чего в нашей церкви нет. Да. Так вот, значит, имейте в виду, то, о чем я сейчас буду говорить, значит, даже в канонических житиях святых, которые приняты церковью, даже в них есть некоторые вещи чисто фольклорные. Ну, скажем, там, в житии преподобного Павла Фивейского рассказывается о том, что кентавры приходили к нему и слушали его проповеди. Означает ли это, что православный человек отныне обязан верить в существование кентавров? Понимаете? Некоторые монахи так убеждены в труде Сергиева Лавры. Вот. Но, тем не менее, все-таки это не так. Но если вас эта тема заинтересует, почитайте, во-первых, главу «Фольклорные мотивы в житиях святых» книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси». Вот. И, во-вторых, посмотрите статью «Христианская мифология» в энциклопедии «Мифы народов мира». Сергей Аверинцев писал. Там у него две статьи. «Христианство», где он излагает вероучение церкви, а другой – «Христианская мифология». Это вот все эти рассказы о колдуньях, там, фольклор, фольклористика. Это разные вещи. Так вот, то, о чем я сейчас буду говорить, я не говорю о самих людях, я говорю о литературных персонажах. Как, скажем, одно дело Кутузов реальный, другое дело Кутузов в «Войне и мире». Вот, смотрите. Книжечка называется «Богом данная». Автор господин Дурасов, аскемонахини Макарии. Значит, матушка занимается целительством. Вот тоже очень важный мотив этих книжек. Здесь всевозможные люди, не имеющие священнического сана, сами освящают воду, масло, просфорки, хлебушки. Такой самосвятский мотив, беспоповский. Значит, матушка освящает воду, масло, раздает всем. Часы приема святой воды каждому были установлены определенные. Матушка устанавливает часы по одному ей ведомому закону. Иногда надо было доливать святую воду при мытье в ванну. Хранить воду следовало в чистом месте, но ее нельзя было ставить в холодильник или наливать в термос. Хранить дольше 3 месяцев не рекомендовалось. Масло, благодать, не теряет 10 и более лет и будет стоять, если его никто не испортит. Да. «Чтобы знать, как освящать, — говорила матушка, — надо на небе, на престоле, книгу «Небесный устав» прочесть. Мне же не велено никому говорить». Да еще благословение надо получить. Меня благословили Спаситель, Матерь Божья, Иоанн Креститель и Архангел Михаил. Всех молитв никто не знает. Есть молитвы тайные, которые знают только Матерь Божья и святые. Ведь это классическое магическое убеждение. Есть сакральные тайные формулы, тайные имена, которые действуют автоматически. И их вот надо знать, да. И автор пишет. Я спрашивал матушку. Не может ли вся ее благодать перейти в воду? На что она ответила. Вся благодать не уходит. Сколько надо, ее у меня остается. А сколько надо, уходит в воду. Чем больше сосуд, тем дольше надо освещать содержимое. Так 3 литра масла освещала матушка 4 часа. Как-то я спросил ее, а не налить ли освещение целое ведро масла? Тогда его хватит надолго. Но матушка заметила, около целого ведра я должна сидеть, освещая ночь и еще полдня. Знаете, такая энергическая подзарядка. Ну да. Нет, это не то слово еще. Вот смотрите. Значит, с Божьей Матерью она просто на коротком ноге. Чуть не каждый день в 3 часа Царица Небесная сходит с неба и сразу пойдет аромат. От нее пахнет, как от ягодки какой. Допытываюсь я, матушка, а часто ли и подолгу ли бывает у тебя Владычица Небесная? У меня она давно не была, с горечью вздыхала схемонахиня Макария. В доме колдуны все испортили, а там, где нечисто, она не бывает. Еще в мае 85 года схемонахиня Макария сказала, что Царица Небесная взяла благодать с нашей земли. Было ли это связано с начавшейся тогда перестройкой? Спрашиваю дальше. А был ли у тебя матушка Илья Пророк? Они все понемногу бывают, отвечала она. А последним кто у тебя матушка был? А Симеон Богоприимец. Говорит, какие у тебя ножки плохие. А когда он был у тебя? Да недели еще не прошло. При этом, опять же, очень важно, заметьте, для языческого мышления очень характерно, что к верховному Богу язычник не рискует молиться. Он ищет посредников поближе, гениев, там, домовых, вот таких маленьких. Вот здесь та же самая история. Тот верховный Бог, он странный для него, а вот здесь вот попроще. Вот смотрите. Макария просила Божью Матерь помочь России, а в ответ услышала: «Все дело в Спасителе, я и так за народ свою душу отдала». Замечательная вещь. Или в 89 году, 24 апреля, в Москве ожидали землетрясения. Я поехал к матушке Макарии и просил ее умолить Господа, чтобы не случилось бедствие. Эпицентром называли район Москвы Царицын. Матушка мне потом рассказывала, я четверг и пятницу молилась, Матери Божией спаси их всех, и Царица Небесная ответила, я одна не могу умолить Господа, а со всеми своими помощниками, небожителями похлопочу. Наконец, 28 апреля Матерь Божия явилась подвижнице и сказала, что Господь отсрочил бедствие. Но это все мелочь, а вот я без комментариев оставляю этот текст. Это можно послать в передачу «Вокруг смеха» или что-нибудь такое. Однажды матушка рассказывала мне, как она молилась Царице Небесной и просила, «Матерь Божия, принеси мне своего маленького. У меня никогда не будет своих, а я люблю маленьких деточек». Матерь Божия явилась ко мне и принесла своего младенца. Положила на кроватку, а он курчавенький, он красивый такой. Ну, палата номер 6, что-то. То, что там про порчу говорится, я даже читать не буду. Это... Как-то матушку спросили, не боится ли она с бесом воевать? Отвечает, он моих четок, знаешь, как боится. Ну его лохматому, я его четками отлуплю. Я им говорю, ты зачем к больной божественной ходишь? Чудила ты, все равно ничего не найдешь для себя в моей душе. Я с Богом так и буду. Ну ладно, вот он. Популярнейшая книжка – это «Сказание о житии блаженной старицы Матроны». Поразительная вещь, что во всей книге нет никаких библейских цитат. Только на последней странице одно высказывание апостола Павла. Библии там нет, Евангелия напрочь нет. Ну и текст очень странный. У нее спросили, Матронушка, как же нам жить? С кем мы теперь останемся? С кем советоваться будем? Она ответила, после моей смерти таких, как я, не будет. А вы приходите на могилку, я там всегда буду и молиться буду за вас. Да. Видя все это, я как-то сказала, матушка, как жаль, что никто из людей не узнает, какие чудеса Богом вы творите. А она мне в ответ, как это не узнают? Узнают, ты и напишешь. Цепляйтесь все за мою пяточку и спасетесь, и не отрывайтесь от меня, держитесь крепче. Умру, ходите ко мне на могилку, я всегда там буду. Не ищите никого другого. Не ищите никого, иначе обманетесь. И вот вижу сон. Стою и смотрю, как матушка облачается в мундир генеральский царских времен с аксельбантами, лентой полосатой через плечо и прикрепляет на груди множество значков. И я спрашиваю, матушка, что это такое? Она отвечает, эти регалии – это мои заслуги перед Богом. Я спрашиваю, куда же вы так одеваетесь? А она недовольна, куда-куда? К самому Богу Саваофу на поклон, ведь до сих пор по делу Ростислава нет ответа. В дни демонстраций матушка просила закрывать окна, форточки и двери. Полчища демонов заняли все пространство, весь воздух и объяли всех людей. Слушайте, какая гениальная вещь. Знаете, кажется, от бесов стеклышко защищает. А через форточки они вливаются. И вот этого бреда сколько угодно. Книжка, что посоветуете батюшка, понимаете? Ну, батюшка, конечно, должен, кстати, сжечь эту книжку первым делом. Что посоветуете батюшка? Там вопрос, батюшка... Можно ли запивать причастие? Ответ. Старцы, опять анонимно, старцы, говорят, не надо. Ибо причастие есть огонь, он пожигает беса. А если ты запиваешь водой, бес в воду и прячется, и его уже не обжигает. Или, скажем, вот та же Анна Ильинская в последнем номере журнала «Литературная учеба» называется. Там о скиигумне Саве из Псково-Печерского монастыря пишет она. Одна матушка рассказывала. Как-то мы с утра рано вскочили, проспали, не убранные, не причесанные, не умывшись, побежали на исповедь к батюшке. А батюшка нам сказал, сейчас скажу, батюшка нам сказал, когда посуда не помыта, злая сила лижет и оскверняет все. А мы потом эту нечисть поглощаем и заболеваем. Нужно и постель убирать сразу, когда встаете. Когда она не убрана, бесы кувыркаются. Оскверняют ее блудом, и когда человек потом ложится спать, на него нападает блудный бес. Если не можете сразу помыть посуду, ее нужно покрыть и перекрестить. Также нужно покрыть и перекрестить постель, тогда не будет доступа злой силе. Встав от сна, надо быстро умыться и причесаться, чтобы темная сила не путалась в волосах и не навевала плохие помыслы. Значит, я теперь точно знаю, как быть святым. Надо поставить волосяные силки в каждом углу. Нечистая сила будет в них путаться, а до меня долетать не будет. И что касается постели, я точно знаю, где чище всего. Это в пятизвездочных гостиницах. Там каждый день меняют белье. Понимаете? Вот там точно, там бесы не кувыркаются, им там делать нечего. Так. А, вот это у Матроны как раз. Пришла Параскева, жалуется на здоровье. Ей Матрона говорит, завтра утром в церковь пойдешь, причастишься там. А после должна быть рвота, ты не пожалей платочек-то на голове, прямо в нее, а потом из платком бросишь в печку. После этого эта выздоровша начала лечить скотину. Хорошо заговаривала ее. Матушка говорила, психических заболеваний нет, есть духовные, одержимые разными духами злобы. Вот здесь, кстати, говорится, такой типичный бред, такой околоцерковной среде. Я специально спрашивал отца Бориса Нечипорова, знаете, такой замечательный есть батюшек, в Тверской епархии, в Конаково служит, у него есть книга «Введение в христианскую психологию». Он психфак МГУ кончал. Я как-то его спрашиваю, скажи, отец Борис, вот тебе помогает в твоей пасторской деятельности то, что ты психиатр? Это ответ его был очень глубокий. Потому что, так ты знаешь, чтобы стать духовником, мне пришлось забыть все то, чему меня учили в университете. Потому что совершенно другое отношение к человеку, другое понимание души. Но, говорит, мои знания помогают мне вот в чем. Я могу отличить, где болезнь душевная, а где духовная. Где могут помочь обычные процедуры психотерапевтические, таблеточки, просто режим и постель, а где уже духовная проблема, действительно, причастие, святая вода, исповедь, молитва нужна. И бывают случаи, когда я посылаю людей просто своим светским коллегам, однокурсникам, врачам, которых я знаю, доверяю, и там они помогают. А здесь нет, очень уж так жестко. Психических заболеваний нет. Бесы проникают в человека с воздухом при дыхании и живут в крови. Часто после приема святой воды бывают рвоты. Так матушка говорила, это хорошо, они с рвотой выходят. Сейчас, знаете, я вот в Евангелии не помню, Христос сколько изгоняет бесов из людей, да, но никто после этого с блевотиной не плавает. Ну это ладно, понимаете, вот вам такие рассказики. Помните, рассказывается, когда Матронушка была девочкой, пришла она в храм, где отец Иоанн Кронштадтский служил. Отец Иоанн к ней подошел и сказал, эта девочка будет восьмым столпом России после меня. Вот я этой басне не верю. Кто сможет сказать, почему я ей не верю? Вот именно. Знаете? Вот именно. Я готов говорить, что он благословил эту девочку. Пожалуйста. Но себя как же можно назвать столпом России? А вот вам еще пример. Кто из вас знает, читавший эту книжечку, почему была блокада Ленинграда в 1941 году? Оказывается, перед войной чекисты попробовали вскрыть гробницу отца Иоанна Кронштадтского. Когда они плиту оттуда сняли, встал оттуда отец Иоанн Кронштадтский и сказал, нечестивцы, потоплю город кровью и уморю голодом. А? Какова сила евангельской любви? Да. Для сравнения, в церковном предании есть очень похожий рассказ. Он опубликован в книге Сергея Фуделя «У стен церкви». Я, правда, новое издание не читал, а написано, что оно с купюрами. А вот в полном издании немецком я это видел. Когда в 20-м году или 21-м скрывали мощи преподобного Сергия Радонежского, большевики, для одного из монахов была такая тяжелейшая душевная травма, как Господь впустил такое кощунство над угодником своим таким. И он несколько дней и ночей провел молитвы, требуя так, дерзновенно требуя, Господи, объясни мне, что такое происходит. И затем явился ему преподобный Сергий и сказал, ты знаешь, я сам желал, чтобы это было. Потому что когда весь народ страдает, я захотел, чтобы и я пострадал вместе со своим народом. Знаете, вот похожий сюжет, но какая глубина христианского чувства в этом. В кратком тоже есть, да? Ну, вот замечательно. Ой, дальше. Вот еще такая книжечка. «Подвижники благочестия 20 века». Там рассказывается о старце Феодосии Иерусалимском. Прожил 142 года, рассказывается он. А вот в юности, зрелые годы, был в Иерусалиме, был на Афоне. Потом в Царьграде был. Там жил в монастыре. Его клеветали монахи. Бросили его в темницу по ложному обвинению. Но Господь явился царю и сказал, что у тебя праведник томится в темнице. Государь призвал к себе Феодосия, поговорил с ним, убедился, что человек праведен, не виноват. И оправдал его, и назначил настоятелем придворной церкви даже. И еще 5 лет он там служил, и придворные окривлялись у него, потом ушел в Россию. Опять у меня вопрос к аудитории. Очкариков здесь много ведь все-таки, да? Почему я, опять же, я не верю этой истории? Именно. Вот если бы он назначил его придворным имамом, настоятелем придворной мечети, я бы поверил. В этой же книжечке рассказывается, что вкратце история Афона в возложении госпожи Анны Ильинской или подобных ей. В XI веке пришли на Афонский полуостров трое великих подвижников, которые отказались от патриарших кафедр и ушли в затвор. Это были святой Григорий Синаид, святой Григорий Палама и Каллист. Они там помолились и сказали, это хорошее место, здесь будет монастырь, здесь мы останемся жить. Опять я этой истории не верю. Почему? Они все жили в XIV веке, а не в XI. Более того, патриархом был только один из них, Каллист. Палама был архиепископом Салоника, а Синаид был просто простым монахом. Вот, ну, понимаете, но нынешние фантасты, они не считают, ну, что там, одна баба сказала, понимаете, достаточно аргумента. Я помню, однажды в Нижнем Тагиле, это было вот в октябре, встречаясь с учителями, после лекции стоит преподаватель один из зала, говорит, вот все то, что вы говорили тут про буддизм, это все ложь, это все не так, в буддизме все не так. У меня не было времени, желания и сил с ним подробно беседовать, дискутировать, поэтому я нанес ему удар ниже пояса. Я ему сказал, обоснуйте коллег. То есть, он сказал, простите, а какие ваши источники? Вот, когда я говорю о буддизме, то я опираюсь на профессиональную востоковедческую литературу. Как старший научный сотрудник МГУ, кафедры истории религии, понимаете, вот там есть работы Щербацкого, Альденбурга, Альденберга, Розенберга, Конзе, Кунжевникова. А вы на что опираетесь? И вот это был гениально, он сказал. А для меня мир буддизма открылся через книги Еремея Парнова. Я говорю, ну, здрасте. Если для вас писатель-фантаст – это источник, тогда у нас, простите, общего поля для разговоров нет. Значит, поэтому просто я просил у вас вот заключение помнить. Кто из вас может перевести на русский язык слово язычество? Слово славянское. А на русский язык оно приводится?
Народничество.
Народничество. Значит, вот там, где люди, не имея благодатного просвещения или не имея опыта воспитания в традиции, традиции мысли в том числе, начинают заниматься таким мифотворчеством, рождается нормальная народная религия. С магиями, с глазами, гороскопами, переселениями душ, звездными мифами и прочее, прочее. И поэтому не надо удивляться, что сегодня, вот, когда дисциплина мысли разрушена, варваризация такая, не надо удивляться, что рода сказания, они очень распространяются. Вот. Просто меня удивляет другое все-таки, то, что когда об этом пробуешь с людьми говорить, вот, все равно какое-то такое радикальное неприятие. Вот людям хочется верить во зло, понимаете? Колдунов, не Христа. Хочется бояться. Ну, тоже. Какие-то уж такие нерациональные рефлексы. Так, ну ладно. Это я вам вкратце рассказал. Это, на самом деле, только одна из глав будет той книги, которая вот называется «Оккультизм в православии». Вот к весне она выйдет. Остальные тексты почти все опубликованы уже, которые в этот сборник войдут. Там статья большая по поводу некоторых чисто оккультных высказываний отца Александра Меня. Ну, в Радонеже это было весной. Затем там моя полемика с отделом религиозного образования и отцом Иоанном Экономцевым. Вот, ну, кстати, вот буквально на этой неделе, да, в Абакане на телевидении был у меня диспут с местными рериховцами. Так они мне уже этот аргумент не говорят. А что это вы, понимаете ли, с нами спорите? Вы плохо, вы не, свое собственное начальство не слушаете, не уважаете. Ваш патриарх наградил же нашего Яншина орденом церковным, члена правления Жордого центра Рейха. Вот как на самом деле православная церковь относится к рейховскому движению. А вы, понимаете, тут диссидент, что это вы с нами спорите? Вот эти тексты туда войдут. Такой сборничек получится. Ну и немножко там, конечно, поводу тоже рейхцев будет, который называет себя православным, я считаю. Ну ладно, теперь у нас с вами еще немножечко времени есть, где-то полчаса.
А вот социально на вашем сайте, например, вероотступничество, как частное дело христианина, была такая реакция?
Да, реакция была замечательная. Значит, на 7 страницах письмо Никитин еще раз прислал. Радуюсь, что сказал, все, нам надоело, мы не будем опубликовать. Вот. Я сейчас не помню всю статью, хотя, впрочем, она здесь у меня должна. Нет, вы знаете, самого текста у меня нету. Как бы я тоже ответ тогда написал. Но там было много всяких интересных вещей. Там, например, Никитин писал так. Экологический контекст делает апелляцию к анимизму и даже пантеизму для пастыря церкви вполне допустимой. Там была жуткая защита социофилологии. Вот. Но самое интересное в той статье, по-моему, было вот что. Никитин, объясняя, почему он имеет право издавать не христианскую литературу, не православную, сказал так. Вот ведь отец Петр Преображенский, который издавал ранних христианских писателей, да, вот Юстина Философа и так далее, эти антологии ранее от церкви, дореволюционные. Вот он же писал, что смысл его деятельности в издании антиникейской литературы. И цитирует по книге отца Киприана Керна на французском языке. Ну, и здесь, конечно, я только обрадовался. Что я могу сказать, Валентин, Валерий Никитин? Ну, дорогой мой, ну, если на какие-то языки ссылаешься, надо хоть чуть-чуть их знать. По-французски «la littérature anti-nicéenne» означает «доникейская», а не «антиникейская». Даже приставка «анти», там «антицедент», да, «предшествующий». «Анти» не против, а «до» имеет смысл. Тоже и в греческом языке, так и во французском, и в латыни. Вот. И поэтому Петр Жизнь считал, что он для «доникейскую», а не «антиникейскую». Но для меня это была просто такая маленькая деталь, которая просто показывает уровень церковной образованности этой команды, которая занимается религиозным образованием в России. Значит, последнее, что мне оттуда рассказывали, это то, что теперь у них там продается книжка Лёза. Вот. А это уже такой как бы автор серьезный, который прямо говорит о том, что христианам надо отказаться от идеи, что Иисус есть Христос. Нет, отец Иоанн Эконоцев никакой не злыдень. Нет, это милейший, замечательный человек, чьи недостатки являются просто продолжением его достоинства. Это человек, который слишком легковерен, он слишком верит, он влюбляется в людей. Вот в чем дело. Он очень легко влюбляется в людей. И поэтому доверяет им целые огромные участки работы, не контролируя, не проверяя. Ах, ну духовность, человек за духовность. Что за духовность? Даже не думает дальше. Почему одержимые знали, что он Христос, Сын Бога, а обычные люди этого не видели, и даже апостолы, скажем. Ну, апостолы в первое время тоже узнали это, конечно. Вот. Но опять же, потому что у одержимых, как понимаете, знание было не чисто человеческое, а и бесы чувствовали, что это более чем человек. Что вы скажете о книге, написанной артисткой Большого театра «Две жизни»? Я не знаю такую книгу. Про книжечку «Богом данные» написали записку, но я об этом уже ответил. Расскажите об оккультном воздействии современной музыки. Я вновь говорю, я не знаю никаких оккультных воздействий. И особенно на христианина. То есть можно говорить о том, что какие-то там та же музыка, там, с тем ритмом, который там есть, воздействием на психику, она, скажем, там каким-то образом воздействует на подсознание человека, снимает какие-то там контролирующие инстанции, вызывает в нем какие-то инстинкты пробуждает и так далее и тому подобное. Но сказать, что здесь какое-то оккультное воздействие есть, я пока не стал об этом говорить. Спрашивается, а надо ли бояться начальства? Конечно, нет. Я помню, отца Кирилла однажды спросил батюшка, вот все так много говорят о масонах и так далее. Вот говорит, надо их бояться или нет? Он засмеялся, сказал, Андрюш, святые отцы говорят так, бояться надо двух вещей, Бога и греха. Был ли анафематством Ориген или учение, назвавшее себя оригенизмом? Нет, анафема касалась и прямо лично Оригена. Но вопрос в другом. Была ли эта анафема... Какой авторитет имеет сама эта анафема? Потому что церковные историки склоняются к тому, что на Пятом Вселенском Соборе идеи Оригена не обсуждались и не осуждались. А это происходило на частном предсоборном совещании. Как вы относитесь к работе епископа Василия Родзянко «Теория распада Вселенной и вера отцов»? Ну, как я отношусь? Я думаю, что издатели ввели владыку в искушение, когда посоветовали ему издать эту книжку. Вот, потому что... Ну, в этой книге очень много. Не то, что много, но... Первое. Там глубоко неправильный подзаголовок. «Апологетика 21 века» или там «На пороге 21 века», так называется. Ну, простите, но 80-летний человек не может ничего писать в стиле будущего века. Поэтому то, что в этой книжке есть, это апологетика 20-30-х годов. Те вопросы, которые тогда у людей были, там как там наука, философия, сейчас совершенно другие вопросы у людей. И поэтому, конечно, это апология начала нашего века. Вот. И во-вторых, мне кажется, все-таки, ну, у меня просто такое ощущение, что ну, не должны мы, задрав штаны, бежать за комсомолом. И не надо приспосабливать Библию к научным данным. Потому что научная парадигма меняется каждые 20 лет сейчас. Знаете, если мы перетолкуем книгу «Бытия», так что она согласовывалась с журналом там, «Природа» 95-го года, ну, простите, значит, уже к журналу «Наука и жизнь» 2001 года она уже не будет согласовываться плохо. А через 20 лет вообще скажется, что за невежество такое. Поэтому мне кажется важнее помнить слова Галилея. Библия учит нас не тому, как устроено небо, а тому, как взойти на небо. Вот. И в этом Библия всегда права. Вот. А кроме того, в книге Владыки Василия, я еще держу ее, я буду ее читать этим летом, вот. То, что мне пока удалось там пролистать немножко, там были какие-то очень печальные, даже богословские ошибки. Когда там утверждалось, например, что... Да, там есть идея предсуществования души Божьей Матери. К вопросу об оригене. Называется «Привет от Пятого Вселенского Собора». Вот. Там есть утверждение о том, что в древе познания было зло. В древе познания добра и зла было зло. Святоотеческое предание иногда становится, что никакого зла там не было. Читайте послание к Диогнету, скажем, антологии ранней отцы церкви. У отца Эндамендорфа при описании полемики между Григорием Ниским и Григорием Паламой, очевидно, Варлаамом, упоминается имя Дионисия Ареопагита и псевдо-Дионисия Ареопагита. Из текста не всем понятно, одно ли это лицо. Да, на самом деле... В научной патристике, в церковной литературе, и светской, и в общем церковной, в том числе и в православных авторах у многих, сейчас общепринято мнение, что тексты ареопагитического корпуса являются апокрифами, они приписаны святому Дионисию, ученику апостолов. Вот отец Эндамендорф придерживался такой точки зрения. Однако в России есть два человека, как минимум, которые считают иначе. Скажем, отец Валентин Асмус. Вот он считает, продолжает считать, что все-таки Денис Ареопагит сам писал эти книги. Вот в свое время была большая работа Лосева проделана. Лосев считал, что автор этих книг на самом деле грузинский философ, чуть ли не Давид Анахт. Вот. То есть атрибуции разные. Но вот лично у меня нет все-таки ощущения доверия, что действительно это к тексту первого или начала второго века. Слишком сложный язык. Язык богословский действительно 5 века. Кроме того, опять характерно то, что до середины 5 века никто из христианских авторов не цитирует этих книг, не упоминает этих текстов. Такое молчание многих столетий – это тоже один из аргументов в пользу того, что эти книги тогда все-таки еще не существовали. Давно уже имя Георгия Кочеткова на слуху. В чем же все-таки заключается его ересь, еретичность, если здесь приложимо это слово? Нет, я думаю, применительно к отцу Георгия Кочеткова нельзя говорить о ересе. То, что происходит с ним, выражается другим словом – прелесть. Вот. Это не столько ошибка в разуме, в теории, это какая-то ошибка в практике. Вот. Его главная ошибка, я думаю, вот в чем. Священник, по моему глубокому убеждению, священник не имеет права быть миссионером. Вот. Потому что задача священника – отвечать за те души, которые уже пришли в церковь. Не дело священника бегать по городам и весям, по школам, больницам и тюрьмам. Вот он должен отвечать за тех людей, которые уже есть. А уже задача иномирян, и я думаю, диаконов, как раз состоит именно в том, чтобы приводить людей к церковному порогу. Но у нас, конечно, время сегодня сумасшедшее, поэтому все не может быть идеально. Так вот, в тех случаях, если все-таки священник берет на себя крест, не крест послушания, а миссионерство, в таком случае священник этот, я полагаю, не имеет права делаться духовником. То есть тех, кого ты привел в церковь, приведи в церковь, а не к самому себе. Будь шлюзом, будь прозрачен, чтобы люди через тебя проходили дальше. Не держи людей около себя. Чтобы у людей не ассоциировалось ты и церковь. И чтобы в твоем собственном восприятии ты не отрицался, я это и есть церковь. Вот с отцом Георгием произошло именно это. Вот. Отсюда и сектантство его общины, дух элитизма, который там есть, и те духовные болячки, которые теоретически вылились такие, недалеко не всегда корректные всевозможные высказывания и поиски. Но при этом, действительно, мне бы хотелось бы, я так понимаю, что это и позиция патриарха, заметьте, что когда патриарх на епархиальном собрании, скажем, критиковал, очень жестко критиковал отца Георгия Кочеткова, он ведь не делал в его адрес никаких теоретических выпадов. Он не говорил, что вот я запретил его служение, потому что он служил, пробовал служить по-русски там, или еще что-то. Понимаете, многое из того, что он предлагал, во-первых, это предлагалось не им, а и до него еще задолго эти вещи начали обсуждаться. Над этим можно думать. Можно думать. Вот. Мне бы очень не хотелось, чтобы эта история воспринималась как вообще такой шлагбаум, который раз и навсегда опустился, и более отныне как бы в церковном богослужебной жизни, приходской жизни, тем самым ничего не должно меняться. Это не так. Другое дело, что обсуждаться, продумываться все это должно гораздо более глубоко, чем это делалось на приходе у отца Георгия. Я помню, когда на конференции Единства Церкви отец Дмитрий Смирнов как раз очень точно ему сказал: я не понимаю, говорю, батюшка, зачем вы-то ратуете за перевод на русский язык? Ведь вы столько занимаетесь с вашими прихожанами, им хоть по-китайски литургии служи, им все понятно будет. То есть, понимаете, вот скажем, действительно, богослужебная комиссия Поместного собора 16-го года постановила, подчеркиваю, богослужебная комиссия, собор не успел этот вопрос рассмотреть, сам собор. А богослужебная комиссия, комиссия специалистов, литургистов, профессоров, нескольких епископов, они, да, постановили, что в целях приближения богослужения к пониманию простого народа благословляется употребление русского языка за богослужение. Вот. Но, понимаете, это очень важная формулировка. Приближению к пониманию простого народа. Вот если бы какой-нибудь батюшка в районе Зила начал служить по-русски, я бы ему в ноги поклонился. Почему? Потому что служить для священника, я думаю, для любого священника в России, служить по-русски, это кенозис, это самоумаление. То, что все мы воспитаны в благоговении к церковно-славянскому языку, любим церковно-славянскую речь. И это все равно, что молиться, поехать там к чувашам и молиться на их языке. Или на русском, скажем. Это некоторая жертва полнотой своей собственной жизни духовной, своих чувств, ради того, чтобы быть ближе к людям. И такому священнику, ну, миссионер всегда жертвует в этом смысле. Он всегда более примитивно говорит, более просто. Но это необходимо. И вот такому священнику я поклонился в ноги, не травилизил. Но когда у тебя приход стоит из доцентов с кандидатами, зачем? Они и так каждый по 3 языка знают. Такое странное излишество. Я хотел бы напомнить вам мне рассказ из Духовного Луга на эту тему. Мне кажется, это на эту тему. Умирает монах один в монастыре, и братья с ужасом видят, что его лицо и все тело страшно черное. Как-то это очень даже неприятно смотреть, как-то вот самые плохие мысли посещают братья, даже не решаются отпевать его и молиться. Игумен тогда собирает братьев, говорит: отцы и братья, ведь это наш канон. Да, мы все знаем, что, конечно, он был монахом не ахти каким. И вот итог-то мы видим, собственно говоря. Ну, вы понимаете, что такое канон? Это завхоз. Что такое завхоз? Человек, у которого профессионально больная печень. Это даже сегодня в наших монастырях так. Вот почему? Ну, понятно, да? Он должен заниматься хозяйством, доставало. Вот все. Он не может жить в монастыре, он без конца должен куда-то ехать, выходить и так далее, общаться с людьми. А вы понимаете, что такое, когда даже сегодня приходит, вот какой-то там монах приходит к какому-то начальнику, просит там бетона дать, кирпичей, еще что-то. Ведь широкая русская душа, понимаете, она не просто давайте там договор подпишем и так далее. Хочет по-человечески пообщаться, да? Такой экзотический зверь забежал. Батюшка живой, за руку подержаться можно. Вот. Ну и понятное дело, что уровень общения быстро приходит на межличностный, что называется. Ну что, мужики, пошли, поехали, там, и так далее, там, и в баньку, и там выпить, и так далее. Ну, без девок только, конечно, это понимаем, без девок. Вот. Но, тем не менее, вот больная печень, это как бы итог профессиональной работы, эконома, это я знаю. И вот так же, что-то похожее в древние времена было. И вот такой батюшка умирает, и вот черное лицо, и игумен говорит: ведь он же ради нас с вами это делал. Чтобы мы с вами могли жить в монастыре, не выходя отсюда никуда. Что мы могли всецело предаться молитве, он нес послушание вот такого именно человека, который жил между монастырем и миром. Он себя принес свою молитву в жертву нам. Так давайте же мы теперь, наш долг вымолить его. И вот трое суток братья неустанно молятся, пока наконец лицо этого брата их не светлеет, и тогда они уже не отпевают и предают земле. Вот мы это хорошо знаем, да? Скажем, когда дальше, другой пример. Когда монаха призывают к епископскому служению. Страшное дело. Настоящий монах всегда боится епископства. Это означает, что ты, по сути, перестаешь быть монахом. Ты хотел уйти из мира, а тебя напротив в самую гущу пекла посылают. Вот. Но опять, и, конечно же, ясно надо сказать, что, конечно же, уровень молитвенности среднего епископа гораздо ниже, чем уровень молитвенности среднего монаха. Просто у него ни времени, ни сил для этого не хватает. Вот. Но, тем не менее, он считает служение необходимое церкви, необходимое людям. И там уже другие критерии. другие оценки, критерии оценки. Я помню, однажды, вот первый мой был церковный знакомый, в университете учился историк, на истфаке парнишка учился. Я как-то с ним беседую, и он вдруг мне говорит: ты знаешь, говорит, а я епископом хочу стать. Я поражаюсь, слушай, вот вроде уж в чем-чем от Сережка в карьеризме никогда не был замечен. Говорю, зачем? А епископом спастись легче. Я вот историю читаю, ты знаешь, епископу достаточно быть просто порядочным человеком, его обязательно канонизируют.